Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата». А мы ее ведущие – профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в гостях заместитель постоянного представителя Российской Федерации при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Андрей Иванович Белоусов. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые друзья. Я хотел бы поприветствовать вас, радиостанцию «Спутник», за приглашение поучаствовать в этой передаче, а также поблагодарить и поприветствовать всех радиослушателей, которые заинтересованы в том, чтобы пообщаться со мной напрямую или как получится. В общем, я готов к общению, готов ответить на вопросы и так далее.
Спасибо большое, мы тоже безумно рады. Позвольте начать с такого традиционного вопроса, который мы обычно задаем нашим гостям. Скажите, а с чего вообще началась ваша любовь к профессии дипломата? Что повлияло на ваше решение заниматься международными отношениями? Ведь вряд ли в детстве вот вы мечтали заниматься такими сложными и важными вопросами, как разоруженческая тематика. Был кто-то или что-то, что определило ваш выбор?
Честно говоря, тут много всяких очень любопытных явлений было в моей жизни. И зря вы говорите, что не в детстве. Как раз, наверное, с детства все и началось. Был забавный случай, когда пришла соседка, когда мне было 4 года, и соседка пришла к нам домой. Это было на Пасху, по-моему. Она принесла какие-то там угощения и прочее-прочее. Я играл там где-то в углу. И вдруг, значит, глядя на соседку, я сказал, что я еду на «Мерседесе» в Париж. Мне было 4 года. Тогда я еще не знал ни про «Мерседес», ни про Париж, ничего, откуда у меня в голове это всплыло, почему я это сказал, я не знаю. Но соседка прошептала моей маме, что мальчик будущий дипломат. Так что все началось в 4 года.
Да, можно сказать, что из Женевы до Парижа вы, в принципе, можете доехать, но, наверное, в нынешних условиях это будет достаточно сложно сделать.
Да нет, вполне реально. Только пока не видим необходимости в этом, поскольку наши западные партнеры, они категорически отказываются с нами иметь официальные контакты, а неофициальные контакты в этих условиях нам уже не хочется поддерживать с ними. Вот, так что это была шутка насчет детства. Нет, этот случай был реальным, вот, но, наверное, я обращусь к своему более зрелому юношеству. И не знаю почему, не знаю, с чем это было связано, но вот в юношеском возрасте, в школе, где-то в 9-10 классе, я очень увлекался именно международной тематикой и выписывал журнал «Новое время», который вот был как раз посвящен международным отношениям. И газету «За рубежом» мне мама выписывала. А самой моей любимой передачей была «Международная панорама». Мои родственники и друзья, они удивлялись, почему у меня такой интерес именно к международным делам. Я и сам этого не мог объяснить, но почему-то вот именно это меня сфера увлекала. Хотя это было, естественно, пока в то время не очень осознанно. Вот. И первое знакомство с проблемами разоружения у меня как раз произошло где-то в 9 классе, когда я там готовил политинформации про антивоенное движение в Германии, которое выступало против размещения американских ракет Першинга на территории Германии. Вот, то есть с тех пор утекло много воды, но вот, видимо, интерес к этой проблематике у меня сохранился до сих пор, и теперь напрямую занимаюсь этими вопросами, ну и в частности договором а не размещение ракет средней и меньшей дальности, который, к сожалению, теперь уже прекратил свое действие ввиду позиции Соединенных Штатов.
А у вас была тогда возможность ознакомиться вот с блестящим синглом британского певца Стинга, как раз-таки в этом контексте и пел свою знаменитую песню «Russians, we share the same biology regardless of ideology». Помните, такой хит был в свое время?
Да, я хит помню, но я никогда не был музыкальным человеком и никогда особо не увлекался музыкой, тем более западной. Поэтому вот этот сингл, который вы упомянули, Он прошел как бы мимо меня. Я его слышал, но не вдавался в его суть. Это была просто какая-то иностранная песня для меня. И особого интереса она у меня не вызывала.
Но правильно мы понимаем, что вот этот ваш интерес к политинформации, к международной обстановке как раз-таки и предопределил выбор университета. И, собственно, вы поступили в Московский государственный институт международных отношений как раз-таки вот руководствуясь именно этим желанием углубиться в этих материях. Или что-то было по-другому? Расскажите про этот момент вашей биографии.
Как я уже говорил, в общем-то, когда я увлекался всем этим в юношеские годы, у меня не было вот стойкого понимания, куда двигаться дальше. Это было скорее юношеское увлечение, не более того. Осознание, как бы желание именно заниматься международной тематикой, стать дипломатом, оно вызрело позже, после службы в вооруженных силах тогда еще Советского Союза. И когда я вернулся из армии, стал выбор, а куда идти, собственно говоря. И, наверное, вот подсознательно вот это мое юношеское увлечение как раз и подтолкнуло к тому, чтобы поступать тогда еще в Московский государственный институт международных отношений. Тогда он еще не был университетом. И мой выбор факультета международные отношения был вполне осознанный, потому что слово «дипломатия», оно, ну, как бы действовало на меня очень как бы...
Маняще.
Как магически.
Маняще, да, да, да. В общем, вызывало у меня восторг и трепет. Опять же, совершенно интуитивно. Я не совсем понимал, что такое дипломатия. Я понимал, что есть люди, которые занимаются международными отношениями, двусторонними отношениями, которые проводят нашу внешнюю политику. Но как это делается? Естественно, у меня были самые поверхностные, самые минимальные представления.
А ваше армейское прошлое как-то предопределило вашу учебу, там, выбор иностранных языков, выбор тем для изучения? Может быть, как раз-таки благодаря этому в вашей жизни появилась вся разоруженческая тематика? Или я опять забегаю вперед?
Нет-нет, армейская служба никак не повлияла на это, потому что она совершенно не была связана с внешней политикой или с какими-то международными отношениями. Наоборот, это была прозаичная, обычная солдатская служба, ничего особенного, никакой такой особой специальности военной я не владел, я был водителем, но, правда, служил в войсках противовоздушной обороны, что называется, охранял воздушные рубежи нашей Родины, ну и, в частности, город Москву. Наш полк находился как раз недалеко от Москвы, в 45 километрах. Сейчас его не существует, к сожалению. Но тогда это было одно из колец противовоздушной обороны, а именно Московского военного округа противовоздушной обороны.
То есть, получается, вы на практике реализовывали положение договора о ПРО, в соответствии с которым и закрывали как раз-таки единственный объект, который мы выбрали, а именно Москву.
Совершенно верно. То есть, не совсем сам договор, но протокол к нему соответствующий.
Андрей Иванович, вот вы учились в институте в 90-е годы, в такое достаточно сложное, противоречивое время в нашей стране. А какие вот впечатления, какие воспоминания у вас осталось от этого периода, от учебы в институте?
Воспоминания самые теплые, самые хорошие и самые ностальгические, если честно. Потому что, ну, во-первых, студенческая жизнь, она сама по себе интересна. А во-вторых, я очень благодарен тем профессорам, которые нам преподавали. Это были потрясающие люди, носители такого багажа информации, который студенту подчерпнуть за 5 лет очень сложно. Это были замечательные профессора, преподававшие международное право, мировую экономику, историю международных отношений, иностранные языки. Я с теплотой вспоминаю их всех. И та школа профессорская, интеллектуальная, которая была МГИМО, которая сейчас сохраняется до сих пор, это, конечно, марка института, а теперь университета, которая подтверждает его высочайший рейтинг как среди наших вузов, так и среди международных учебных заведений, специализирующихся на этой тематике. Ну, я, как уже сказал, студенческая жизнь была сама по себе интересная. Плюс еще, конечно, абсолютно правы, студенческая жизнь наложилась вот на тот период, когда происходили, что сейчас называется, тектоническими изменениями в нашей стране. Это был рубеж 80-х, 90-х, и основная часть учебы у меня прошла в 90-е годы. И это было очень интересное время, когда открывались те двери, которые долгое время были закрыты, когда начиналось очень активное взаимопроникновение культур, идеологий, мнений, шел бесконечный процесс взаимообогащения, были очень интересные споры, было очень интересно общаться с иностранными студентами. В общем, это время было золотое, незабываемое. И если меня спросят, хотел бы я туда еще раз вернуться, я бы сказал бы да, но без экзаменационных сессий.
В продолжение того, что вы рассказываете, вот насколько мы знаем, после института вы поступили на службу в систему МИД России, где вы очень долгое время работали на североамериканском направлении и развивали наши отношения с Соединенными Штатами. И это очень в тему того, что вы сказали, что это было другое время, другой характер отношений, другой характер самой системы международных отношений. Вот если вспоминать те годы, когда вы только начинали работать как дипломат, и с тем сравнивая, что происходит сейчас на двустороннем треке, да и в целом везде, куда ни возьми, мы так или иначе говорим о российско-американских отношениях. Вот что из того периода, который очень критикуется, особенно в средствах массовой информации, нам бы следовало бы взять как Вашингтону, так и Москве, ну, для того, чтобы выйти из того тупика, в котором мы сейчас находимся?
С одной стороны, ваш вопрос достаточно сложный, потому что на него можно бесконечно отвечать, анализируя то время, сравнивая его с нынешними реалиями и прочее-прочее. Но это с одной стороны. А с другой стороны, для меня, в общем-то, вопрос достаточно простой. Что бы я взял из того времени?
Да.
Я бы из того времени бы взял бы главное. Это стремление понять друг друга.
А было ли оно с американской стороны? Они действительно хотели понять, что такое вот это Newborn Russia, новая Россия?
Они вообще хотели понять, что такое Россия, что такое постсоветская Россия. Они очень серьезно присматривались, и они не чурались никаких контактов для того, чтобы вот действительно понять, что они потом делали с этим пониманием, это другой вопрос. Но на самом деле я считаю, что, по крайней мере, до конца 90-х годов шел процесс, что называется, взаимного анализа и попытки на основе стремления понять друг друга, понять интересы друг друга, понять внешнеполитические задачи друг друга, тогда складывалась система вот двусторонних отношений. Еще раз повторяю, это не значит, что американцы потом и действовали в соответствии с этим пониманием или в соответствии с этим стремлением. Как раз история показывает, что все было наоборот. Это понимание было использовано не для того, чтобы выстраивать действительно взаимовыгодные, справедливые, взаимоуважительные, взаимозаинтересованные отношения, а для того, чтобы, ну, как бы сначала контролировать нашу страну, потом оказывать на нее давление, потом делать все, чтобы она осталась, ну, как сказать, на периферии международных отношений и так далее и тому подобное. Это, собственно говоря, и дало тот обратный эффект, эффект выпрямившейся пружины, которую американцы пытались максимально сжать, и привело к той ситуации, в которой мы сейчас находимся.
А вот как бы вы описали бы результаты нашего собственного анализа Америки? Не находились ли мы в 90-е годы в плену каких-то мифов, стереотипов, которых мы, в принципе, сами себе и придумали, а потом расстроились, узнав о том, что в действительности все не так, как на самом деле? Вот как вы помните вот этот процесс складывания этого впечатления о Соединенных Штатах? Может быть, у вас было какое-то собственное тоже представление об этой стране? И какова она реально, эта страна, когда ты в ней работаешь, живешь и занимаешься ей профессионально?
Ну, тогда начну отвечать на этот вопрос, наверное, со своего печального опыта приезда в первую командировку. Я приехал в Соединенные Штаты в 2004 году, ой, в 2000 году, извините, в 2004 году командировка закончилась. Я приехал в 2000 году и приехал с таким сложным багажом знаний про Соединенные Штаты Америки. Во-первых, я много читал литературы наших журналистов, которые много лет проработали в Соединенных Штатах, и у меня было такое представление о стране, что называется, с журналистского угла. И это представление, оно достаточно быстро разрушилось после приезда в Соединенные Штаты Америки, потому что мое представление об этой стране, оно не совпало где-то на процентов на 50 с тем, что оказалось в действительности.
А что для вас было шокирующее? Вот то, что вы не ожидали совершенно увидеть.
Поскольку эта литература была в основном 70-х, 80-х годов, а я приехал уже в 2000 году, это была совсем другая страна, не та, про которую писали эти журналисты, наши звезды советской, можно сказать, отечественной журналистики, политической журналистики, совершенно не та страна. Мне показалось, ну, во всяком случае, если судить по округу Колумбия, она была страной такой снобов, людей, которые свысока смотрели на все и считали себя пупом земли. А ту литературу, которую я читал, не специально, опять же, я сейчас не говорю о специальной литературе, которую я читал до отъезда, она показывала такую Америку. Да, это, естественно, страна контрастов. Там очень много было в этой литературе рассказов о том, какие проблемы в США и прочее, прочее. Но она подавалась как бы такой страной все-таки демократичной, где, в общем-то, принципы демократии превалируют над всем остальным. К сожалению, когда я приехал в Соединенные Штаты, этого уже не было. Скорее всего, этого не было изначально. Это был чисто журналистский субъективный взгляд на страну, но потом взаимодействие с американскими коллегами показало, что этот взгляд был во многом ошибочный. Что касается практической работы, то, естественно, тут несколько меня поразило в лучшую сторону, я сказал бы, по сравнению с тем, что может быть в других странах, и то, что происходило в Министерстве иностранных дел в то время у нас в Российской Федерации. Ну, в частности, меня поразило, насколько легко могут решаться те бюрократические вопросы, которые у нас решались с помощью большой кипы бумаг и прочее, прочее. Многие вопросы, даже принципиальные, с американскими коллегами, во всяком случае, когда я с ними взаимодействовал, решались просто по телефону, без всяких записок, без писанины излишней, без лишних ненужных переговоров, контактов и так далее. И это, кстати, нам помогло вот в бытность мою в качестве помощника посла Юрия Викторовича Ушакова очень безболезненно организовывать и проводить визиты президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Тогда при мне было 3 визита в Соединенные Штаты Америки. Был визит председателя правительства Касьянова, ну и многочисленные визиты министра иностранных дел. То есть вот эта возможность взаимодействовать без лишней бюрократии, она помогала в работе, и это был один из положительных моментов в таком взаимодействии рабочем с американскими коллегами. Что касается политических вопросов, то, безусловно, здесь американцы всегда стояли на самых жестких позициях, отстаивали самую запросную позицию, и всегда, ну, во всяком случае, у меня много раз возникало ощущение, что с ними, ведя какие-то политические дискуссии и решая какие-то вопросы, всегда надо помнить о том, что, положив им палец в рот, надо ожидать, что они тебе откусят руку по локоть. Это совершенно точно. Потому что любую гибкость, любую слабость в твоей позиции они рассматривают как возможность для наращивания давления, для предъявления новых требований и так далее и тому подобное. Этому много примеров. Я могу приводить из своей разоруженческой практики эти примеры сколько угодно. Ну, хотя бы пример с адаптацией договора об обычных вооруженных силах в Европе, которая была сорвана практически из-за того, что американцы предъявили такие требования, которые, ну, в любых обстоятельствах рассматриваются как абсурдные просто.
Андрей Иванович, все же одна страница вашей профессиональной биографии, она стоит, так сказать, особняком в этой общей книге. Мы знаем, что у вас была возможность поработать в Генеральном консульстве в Сан-Франциско. Среди вот наших студентов, ну и, наверное, не только наших студентов, а вообще студентов, которые занимаются международными отношениями, бытует такое мнение, что вот консульская работа, она абсолютно механическая, она не требует никаких аналитических способностей, а это там соблюдение каких-то инструкций, печатание бланков, выдача бесконечных справок, и все стараются вот избегать ее. Вот в вашей дальнейшей профессиональной карьере как-то помог тот период, когда вы занимались консульской работой, или она тоже как-то прошла мимо вас?
Отличный вопрос. Я благодарен за него, потому что действительно бытует мнение, что консульская работа – это какая-то второстепенная работа и абсолютно не требующая какого-то интеллектуального вклада или, по крайней мере, требует минимального такого вклада. На самом деле, независимо от того, чем ты занимаешься, я имею в виду консульской работы, здесь есть два серьезнейших аспекта, которые заставляют тебя мобилизоваться. Первое — это взаимодействие с людьми. Такого опыта взаимодействия с людьми, с нашими гражданами, которые проживают за границей, с иностранцами, которые приходят в консульство, за советом, с просьбами или за услугами, невозможно получить нигде. За 4,5 года, которые я пробыл в Сан-Франциско, я пообщался, с 20 тысячами людей. Каждый человек — это своя специфика, требующая особый подход. И в этом плане опыт, который я приобрел за эти 4,5 года, это просто бесценный опыт. Просто бесценный.
И, Андрей Иванович, если позволите, последний вопрос в нашем этом блоке. Вот, насколько мы знаем, в 2017 году по решению президента США Дональда Трампа генконсульство, в котором вы работали, равно как и другие объекты нашей дипломатической собственности, были фактически изъяты, и сейчас нету даже доступа туда. Вот как вы оцениваете данный шаг американских властей, и как это отразилось в буквальном смысле слова на людях, наших гражданах, которые проживают на западном побережье Соединенных Штатов?
Отразилось крайне негативно на людях, потому что, по сути, вся та русскоязычная община и все те граждане Российской Федерации, которые проживают на западном побережье Соединенных Штатов Америки, а это без малого, не знаю, порядка 2 миллионов человек, у кого есть российское гражданство, они просто лишены возможности обращаться за профессиональными услугами по месту своего проживания, и это создает для них и финансовые последствия, и отнимает у них огромное количество времени, и создает различные другие неудобства. И, естественно, это никак не способствует поддержанию их связи с родиной и поддержанию их контактов с родными, родственниками и так далее. В общем, это крайне негативный шаг был со стороны Соединенных Штатов. Что с точки зрения международного права, тут я буду, наверное, категоричен, со мной многие не согласятся, но мне кажется, что подобные действия Соединенных Штатов Америки вполне тянут на казус Белли. То есть это повод для серьезного разрыва дипломатических отношений.
Но при этом Соединенные Штаты, они прикрываются консульской конвенцией 63-го года, говоря, что в случае отчуждения собственности надо просто сделать все для того, чтобы консульский доступ так или иначе был. А он есть, у нас есть генеральное консульство в Хьюстоне, в Нью-Йорке. Почему вы все-таки считаете, что это казус Белли, и в чем принципиально неправы американские власти?
Неправы они в том, что это было сделано абсолютно безосновательно, беспричинно, по сугубо одностороннему решению Соединенных Штатов Америки. Сделано это было в крайне нелицеприятной манере, с участием полиции, с захватом зданий, с полной ликвидацией функционирования наших миссий. Речь идет не только о генконсульстве в Сан-Франциско, но и о торгпредстве Соединенных Штатов в Вашингтоне. В общем, сам характер действий со стороны Соединенных Штатов Америки говорит об их враждебности. А враждебность — это и есть казус Белли.
Да, действительно, там было большое количество наших объектов дипломатической собственности, и генконсульства, и торговые представительства, и наши посольские дачи. И это к вопросу о том, что Дональд Трамп едва ли может считаться пророссийским кандидатом на грядущих выборах. Спасибо, Андрей Иванович. Мы продолжим с вами разговор после небольшого перерыва.